Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, киносценарист Петр Кожевников. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Профессор, доктор юридических наук Геннадий Костровский. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый вечер.
И по телефону у нас на связи писатель, журналист, киносценарист Андрей Константинов. Сейчас буквально с ним мы должны будем соединиться. Последние недели в России вспыхнули бурные дебаты вокруг вопроса о легализации краткоствольного огнестрельного оружия. Начало на этот раз этим дебатам положила парламентская фракция ЛДПР, которая подготовила и внесла в Госдуму поправки в федеральный закон об оружии, согласно которым предлагается разрешить ношение огнестрельного оружия гражданам, достигшим 23-летнего возраста, прошедшим службу в вооруженных силах и спецподготовку по обращению с оружием на основании лицензии, выданной органам внутренних дел. Неожиданно для многих идея легализации поддержал исполняющий обязанности главы Совета Федерации Александр Тошин. В своей статье, опубликованной 20 июля в газете «Ведомости», необходимость легализации он объяснил на примере трагических событий, произошедших в начале июля в уральском поселке Сагра. Откликнулся Александр Тошин и на события в Норвегии, заметив в своем блоге, что Андерс Брейвик не смог бы расстрелять столько человек, если бы хотя бы один из них оказал ему вооруженное сопротивление. За легализацию краткоствольного огнестрельного оружия выступила в своем открытом обращении к премьеру Владимиру Путину и группа молодых людей из Москвы, Барнаула и Петербурга, входящая в Общероссийский народный фронт. Почему именно сейчас, накануне выборов, в российском обществе обострились споры на эту тему? Какие аргументы выдвигают противники легализации, а какие сторонники? Что можно ожидать в случае легализации краткоствольного огнестрельного оружия в России? В этом мы попытаемся сегодня разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Ну вот, в начале нашей передачи я бы хотел попросить вас, Петр, рассказать о том, что произошло с вами. Я знаю, что и средства массовой информации Петербурга очень активно отреагировали, что 23 июля на вас было и на вас, и на вашего сына было совершено нападение. Вот, пожалуйста, расскажите вкратце, что произошло.
Мы ехали вчетвером, я сидел впереди, справа сел мой сын Петр, ему 14 лет. Сзади сели два мальчика, 12 и 13 лет. Мы ехали с киносъемок фильма, что, видимо, символично для нынешнего сюжета, «Самосуд», когда как раз история такая, что человек не находит нигде порядка и права и начинает сам разбираться. Вот ехали с этих съемок. Мы повернули с Торжковской на Самсоневский, там окончание уже Энгельса идет, поехали по Энгельса. У меня диабет, поэтому меня сын подкармливает там сушками, сухариками, у него термос с горячим чаем, там наливает мне на светофоре. И ребята, как всегда, перечисляют машины. Там такая машина, там такая. Вон там Пантеак коричневый. Ну, по коричневому Пантеак, за рулем женщина, рядом сидит мужчина с темными волосами. Она со светлыми волосами, значит, в голубой такой футболке с белой камней. Ну, я как профессионал, я всегда все отмечаю, да, такая работа. И на умер тоже вроде как вижу. Вот. И когда мы останавливаемся на красный светофор, около, скажем, там дом, наверное, 21, может быть, это уже около Светлановской. Мы были не первым корпусом. То вот этот темный мужчина, он выходит, идет к нашей машине. Не с моей стороны, со стороны, где сидит мой ребенок.
Сколько ему лет?
Мальчику 14 лет. Угу. Недавно исполнилось. Подходит. Мальчик сидит, улыбается, думал, что он спросит его, как доехать, еще что. И вдруг он начинает со всей силы бить его в лицо, в глаз, в висок, со всей силы своими кулаками. Он выше меня, это здоровый молодой человек, там, за 30 лет. Вот я начинаю кричать, что перестаньте, это ребенок, не бейте, я сейчас выйду к вам. Я думаю, ну ладно, если ему нужна какая-то, какое-то жертвоприношение, я не понимаю, что, мне не понять это. Я говорю, я сейчас выйду, оставьте ребенка, закрываю его, отстраняю, естественно, выставляю свое лицо, свою голову и получаю вот эти кувалды, значит, на себя. Там вот вы видите, да, глаз какой у меня, нос все, в общем, разбито как можно. Вот гематомы множественные, сотрясение мозга и так далее. Потерян сейчас левым глазом там часть зрения. Вот. И в это время сзади начинает тоже град удара довольно тяжелых, может быть, даже чем-то. Оказывается, второй человек тоже потом поняли, что он вышел из этой машины, потому что он туда потом вернулся со светлыми волосами, такой в розовой рубахе, начинает меня, значит, огораживать сзади. Зеленый свет, я, несмотря на эти, значит, удары, я даю, выжимаю скорость, еду вперед, они уходят в машину и едут дальше. Женщина, которая сидит впереди, она улыбается. Я не могу ничего понять. Я закрываю окна, дверь, говорю, ребята, держитесь, сейчас мы куда-то поедем, куда-то. Куда не понимают, потому что они же нас могут опять прижать. И что у них там еще, и одна ли у них машина. Мы поворачиваем по Рашитова, значит, едем в милицию. Они пронеслись по Энгельсу. Дальше уже вопросы милицейские, все было сказано, номера были записаны. Их можно было, конечно, по горячим следам сразу взять, но это уже, так сказать, дело полиции.
Полиция не взяла их по горячим следам.
Мы их не видели, потому что я думал, что как в кино или в книжках хороших, что их тут же заберут, нас, как бы сказать, там, ну, сделают встречу, очную ставку, и мы скажем, да, это они, этот их номер, все. Но единственное, что мы получили распечатку их данных, их, в общем-то, они найдены, они уже откликаются в интернете, они там пишут, что все там было не так и так далее. Но пока они не появились, и какие сейчас действия, я пока не знаю.
И неизвестно, возбуждено уголовное дело или нет.
Пока ничего не знаю.
И вот вопрос, да, Петр, если бы у вас было оружие, вы бы его применили?
Виктор, без сомнений, за себя, может быть, нет, мне уже, знаете, мне все равно, но за ребенка, за мальчика, за свое произведение, понимаете, которое создавал столько лет, это красивый ребенок, он в кино снимается, он интеллигентный, да, но любой ребенок, понимаете, и сзади еще и чужие дети сидят, которые в ужасе были, хорошо у них были закрыты эти окна и закрыты двери, потому что он туда тянулся, он пытался дверь почему-то открыть, что он хотел и что хотел второй, это для меня это загадка, я не понимаю.
Вот у нас на связи появился писатель, журналист, киносценарист Андрей Константинов. Андрей, вот как вы можете прокомментировать эту вообще ситуацию? Вы сторонник вообще легализации краткоствольного огнестрельного оружия или нет?
Конечно, я... Здравствуйте, да.
Добрый день.
Значит, ну вот эту ситуацию саму, ее нечего комментировать, да, столкнулись с неадекватной агрессией, так сказать, ее в обществе сейчас разлито очень много, и в том числе поэтому, конечно, я сторонник легализации краткоствольного оружия, потому что я считаю, что любой человек свободный, в свободной стране, он должен иметь право защитить собственную жизнь, жизнь своих детей, и честь и здоровье. И я не вижу в легализации оружия никакой беды, никакой угрозы, ничему. Я считаю, что нужно резиновый вот этот, резинострел вот этот весь запрещать, безусловно. Потому что это оружие трусов, это оружие, которое не оставляет возможности очень часто идентифицировать стрелявшего. Пострелял, значит, и убежал. А, так сказать, нанес травмы, а, значит, вот эти вот резиновые пули, они же очень сложны к идентификации, в то время как если бы было нарезное краткоствольное оружие, да, любой выстрел в ногу или еще куда-то пуля извлекается, и по ней, значит, определяется пистолет, из которого был произведен выстрел, и владелец, соответственно, который несет уже какую-то ответственность в этом случае. И есть опыт в том числе тех стран, которые когда-то были союзными республиками, где, в принципе, легализовано это оружие. Это и Эстония, это и Молдавия. И там никакого всплеска, значит, вот убийств таких вот бытовых среди граждан не зафиксировано. Я это говорю просто как заранее некий контраргумент к тому, что вот у нас народ, он не дозрел, не созрел. Какие-то российские такие высказывания относительно нашего народа. Есть еще такое, что вот, ну да, эстонцы, а вот русские, они же все пьют. Вы знаете, в Эстонии очень много русских живет, и в Молдавии тоже. Вот. И ничего с этими, значит, русскими, вот какой-то большой беды при легализации этого оружия не случилось. Надо, как бы, нормальные должны быть правила, это безусловно. Значит, должны быть правила ношения, должна быть ответственность, должны места быть оборудованы в квартирах для хранения. Совершенно, так сказать, могут быть какие-то там внятные совершенно ограничения, там, я не знаю. Но еще раз говорю, там, где много оружия на руках легального, я подчеркиваю, легального, а не черного рынка оружия, там, как ни странно, обстановка спокойнее. Потому что мне вот понравился один пример, я его где-то вычитал там. Приехала семья к своим друзьям в Техас, а в Техасе у всех, да, значит, оружие, и они говорят, вот вы не боитесь свою девочку поздно отпускать там на танцы куда-то? Нет. Так, а вдруг что? Да нет, ну что, у нас же вот у всех оружие, тут все это знают, и никто не будет не приставать к девочке, ничего, там, 30 раз подумают о том, чем это закончится, может. Поэтому у меня такая позиция совершенно, она нормальная. Она не связана с какой-то агрессивностью моей. Она не связана с тем, что я не доиграл в детстве, значит, с оружием. Я достаточно долгое время провел в армии. Вот, значит, никакой особой такой вот любви страстной к оружию у меня нет. Я не фанат, значит, вот этого всего. Не человек, который, значит, вот обязательно должен там стрелять еще. Я не охотник. У меня есть охотничье оружие, но я не люблю стрелять по живым зверям. Я считаю, что это не нужно. Если голод, другое дело. А если есть мясо в магазинах, то это людоедское развлечение. Но оружие в доме должно быть. И любой мужчина должен иметь возможность защитить себя и свою семью.
Более спасибо, того... Андрей, простите, да, давайте продолжим после объявления нашу программу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Осложнит ли отношения между Кремлем и Белым домом публичная критика ситуации в России, звучащая из Вашингтона? В эфире правозащитники Людмила Алексеева, Борис Пустынцев, Алексей Симонов и политолог Алексей Подберезкин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Розенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, киносценарист Петр Кожевников, профессор, доктор юридических наук Геннадий Костровский, и по телефону у нас на связи писатель, журналист, киносценарист Андрей Константинов. Геннадий, ну вот мы услышали аргументы Андрея Константинова, он за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия. А вы, насколько мне известно, противник этой легализации, да? Ну вот, пожалуйста, ваши аргументы.
Да, уважаемые собеседники, я думаю, что в случае принятия подобных серьезных решений надо все плюсы и минусы взвесить. Я-то категорически против вооружения людей, потому что это противоречит двум важнейшим, с моей точки зрения, концепциям. Это концепция всеобщего и полного разоружения. И христианская концепция. Вот Иисус Христос, допустим, четко сказал, что взявший меч от меча и погибнет. И если мы начнем взвешивать все за и против, то мы здесь увидим немало эмоций, обид. В каком случае человек берется за оружие? Когда ему необходимо нанести кому-то вред, пусть даже ответный.
Или защитить своих детей, как вот в случае с Петром, например.
Да, защитить тоже, но об этом говорит статья 37 Уголовного кодекса, и здесь законодатель уже сделал не одно послабление в эту норму, которая раньше была более суровой к тем, кто защищался, в том числе с оружием. Сейчас мы идем дальше. Но ведь вот та же девушка, которая пошла на танцы с оружием, она становится потенциальной жертвой, потому что оружие представляет интерес, если кто-то не может его приобрести, но нуждается в нем, он может напасть на девушку, отнять оружие, и потом законопослушный гражданин и христианин, не каждый сможет и захочет приобрести оружие, и таким образом у нас опять окажется какой-то дисбаланс, нарушится соотношение интересов. Часть населения не сможет пройти формальности, которые необходимы для приобретения права на ношение и владения оружием. Вот, часть населения не сможет оплатить. И таким образом, опять же, все упрется в то, что люди, обеспеченные в финансовом отношении, они вооружатся и будут защищать свою собственность. Таким образом, с одной стороны, будет собственность, амбиции личные, которые защищают отдельные лица вооруженные, а с другой стороны, все-таки человеческая жизнь. И что может получиться? Что на обидное слово, на пощечину будем отвечать выстрелами. К чему же это приведет? И если, допустим, бандит вооруженный нападает на невооруженного человека, мы можем иметь одного пострадавшего от оружия. А когда обе стороны вооружены, пострадавших будет в два раза больше.
Андрей, вот у меня к вам вопрос, да, мне очень хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эти аргументы, которые Геннадий представил, но я вам сейчас зачитаю два заявления достаточно высокопоставленных людей. Премьер-министр Владимир Путин, он отрицательно относится к легализации огнестрельного оружия, по его мнению, в России нет такой традиции. И вот он говорит, свободное хождение огнестрельного оружия принесет большой вред и представляет для нас большую опасность, конец цитаты. Вот я только немножко не понимаю, для нас, для власти большую опасность? Или для простых граждан. И второе. Рамзан Кадыров, лидер Чеченской Республики, заявляет, цитирую, «Я противник массовой продажи оружия населению. Какая разница, как называется пистолет, травматическим или боевым, если из него могут убить человека?» Конец цитаты. Вот, пожалуйста, Андрей.
Ну, Рамзан Кадыров, во-первых, сам ходит с оружием. Да, значит, он, правда, у нас генерал-майор милиции. Вот. А что касается, значит, предыдущего выступающего, я могу только одно сказать, что в Библии можно найти цитаты, значит, абсолютно на любую тему, так сказать, и за, и против. Потому что, с одной стороны, сказано, не мститесь за себя, возлюбленные мои, так сказать, но дайте место гневу Божьему, ибо сказано, мне отмщение аз воздам, а с другой стороны, сказано, око за око, зуб за зуб. Это все в этой великой книге, поэтому дергать оттуда какие-то, значит, цитаты, так сказать, не стоит. Это, ну, такой, в общем-то, пройденный этап. Во-вторых, девушка не с оружием пошла на танцы, а абсолютно безоружная, в том примере, который я приводил. Потому что и сказали, что за нее не стоит опасаться. У нас здесь все ходят с оружием, поэтому девушки у нас без оружия могут спокойно ходить на танцы. У нас хулиганы боятся к ним приставать. Знают, что, так сказать, произойдет в ответ. Третье, я еще раз говорю, да, так сказать, зачем говорить о том, что у нас будет, какой ужасный ужас. Если есть примеры, значит, стран, которые, где живут такие же люди совершенно. Вот я еще раз говорю, что вот не будем брать Финляндию. Мол, Финляндия, там, значит, такие финны, у них там другая традиция, они законопослушные, такие все унылые немножко, значит, не сильно эмоциональные. Им можно, значит. А вот наш народ, он в 300 тысяч раз хуже финнов, поэтому нельзя. Но наш народ, вот наш народ, такие же вот люди, как мы, с советской ментальностью, так сказать, и русские, какие хотите, там, и евреи, так сказать, и других национальностей, так сказать, всего бывшего Союза, они живут и в Молдавии, они живут и в Эстонии. Там кровавая каша не заварилась по этому поводу. Что касается богатых, которые там, значит, приобретя вот это оружие, обидные не смогут, они будут там защищать свои интересы и так далее. Вы знаете, они сейчас это успешно делают, и у них, у многих, так сказать, и нелегальное оружие находится на руках, и вполне, так сказать, успешно избегают некой ответственности уголовной именно через связи, через богатство и так далее. В этом смысле, и, кстати говоря, так сказать, глумятся в том числе и куражатся над бедными, значит, и над теми, кто не может как-то ответить, да. Еще раз говорю, да, речь не должна идти почему-то о каких-то трупах, да. У оружия есть замечательная останавливающая функция, да, когда вред не нанесен. Когда можно выстрелить в землю, когда можно выстрелить вверх, и когда сам демонстрации оружия боевого прекращает конфликт. Поэтому, значит, вот эти вот рассуждения, значит, по поводу того, что как только вот оружие будет, тут же начнется кровавый хаос, ну, слушайте, так можно дойти далеко. Вот, понимаете, убить человека можно машиной, кухонным ножом, топором и так далее, значит, и у нас же надо смотреть статистику, да, и смотреть там, чем, как говорится, больше убивают. Оружие, конечно, не должно даваться всем. То, что часть населения, значит, не пройдет, безусловно, не должны получать алкоголики, не должны получать шизофреники, не должны получать люди неблагонадежные, которые, так сказать, попадали в какие-то, так сказать, истории с полицией. Но я хочу сказать одно. Вот когда происходят какие-то вот массовые бойни, типа того, что как в Норвегии, я могу только одно сказать. Поскольку полиция там ехала 1.5 часа, если бы у 3-4, я не знаю, 5 людей было на руках, так сказать, свое какое-то оружие, так сказать, то, я надеюсь, они бы без колебаний применили бы его, и жертв было бы меньше. Может быть, так сказать, это с христианской точки зрения как-то оно вот не так трактуется, но мне кажется, что это было бы, конечно, меньшее зло, если бы этого Бревика там застрелили, да, и трупов было, ну, не 78, а там, я не знаю, так сказать, поменьше, ну, может быть, меньше горя было бы в этой стране. Вот и все. А власть, она всегда боялась вооруженного народа в этом смысле, да, потому что, значит, человек, который, как бы, чувствует в себе силу защитить себя от произвола, знаете, в нем больше гордости и достоинства. Вот и все. И это мое абсолютно глубокое убеждение. Я не думаю, что в России много шансов на то, что вот это оружие, значит, будет каким-то образом легализовано. Я думаю, что эти шансы минимальны, честно говоря, по причинам, которые я уже озвучивал. Но моя точка зрения от этого не изменится никак.
Петя, согласны с Андреем?
В целом, да, я тоже, так сказать, беру в руки православный крест, Библию, и говорю о том, что я не хочу быть жертвой, хватит быть жертвой, я всю жизнь жертва. У меня были разные эпизоды у моих знакомых, и вот сейчас я, когда сидел в милиции, там в очереди, в больнице, в поликлинику, это сотни людей искалеченных, избитых, порезанных, со сломанным основанием черепа. Вот именно в таких ситуациях они ничего не могли сделать. Ничего. Поэтому, если будет возможность защищать, это нормально. И извините меня, Александр Невский рубил только так. Сергей Радонежский посылал богатырей. У них было оружие. Иначе бы что было, если бы не было оружия? Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Это тоже нужно помнить.
Солнышко, кстати говоря, так сказать, которого вот сегодня как раз православная церковь активно вспоминала, помнится мне, не чурался оружия, ничего, святым вполне себе стал, Русь крестил. Так что, в общем,
значит, традиции-то. И, конечно, оружие – это еще и мужской знак, он должен быть с нами, это наш мужской знак.
Спасибо, Петр. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы – Караджич как икона для норвежского террориста, реакция в сербском обществе, Михаил Головатов и конфликт между Литвой и Австрией, ведущая Ирина Лагудина. Повтор программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в студии писатель Петр Кожевников и профессор, доктор юридических наук Геннадий Костовский. И по телефону у нас на связи писатель Андрей Константинов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Вельский районный суд Архангельской области удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Власти Норвегии проведут расследование действия полиции 22 июля, когда в результате двойного террористического нападения погибли 76 человек. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В адрес полиции после нападения звучала критика, ее обвиняли в недостаточно быстрой реакции на происходящее. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду, в 4 жилых домах достигло 7. Как сообщили в региональном управлении МЧС, их личности устанавливаются. Дело о массовой драке в поселке Сагра Свердловской области переквалифицировано со статьи хулиганства на более тяжкую бандитизм. Как сообщили в Следственном комитете России, в ходе расследования выяснилось, что подозреваемая в организации нападения входит в состав преступной группы. В центре Москвы сегодня сотрудниками охраны были избиты 5 общественных активистов, которые пытались остановить снос старинного особняка в Большом Казихинском переулке. В Афганистане в результате теракта сегодня убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. По сообщению местной полиции, смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся в его тюрбане. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался сегодня избрать для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста. Таким образом, было отклонено требование прокуроров. Ливийские повстанцы заявили, что сделанное ими месяц назад предложение Муамру Каддафи отказаться от власти в обмен на возможность остаться в Ливии более недействительно.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии писатель, киносценарист Петр Кожевников и профессор, доктор юридических наук Геннадий Костовский. А по телефону у нас на связи писатель, журналист, киносценарист Андрей Константинов. Сегодня мы обсуждаем предложение исполняющего обязанности главы Совета Федерации Александра Торшина, группы членов Общероссийского народного фронта и парламентской фракции ЛДПР легализовать в стране краткоствольное огнестрельное оружие. Обсуждаем аргументы сторонников и противников такой легализации, а также последствия для страны в случае, если она будет осуществлена. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Петр, Геннадий, Андрей, я вот хотел остановиться вот еще на каком мнении, скажем так. Вообще, вот, знаете, наша власть российская, она находится в привилегированном положении в отношении владения оружием. Вот существует такое постановление правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года номер 718 о награждении оружием граждан, оно называется. И вот в перечень заслуг таких граждан, которые получают наградное оружие, пистолеты, в частности, в перечень заслуг на получение именного пистолета, например, входит, я цитирую, достижение в области обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Конец цитат. То есть, соответственно, при наличии определенных сумм и связей, конечно, любой человек может получить такой наградной пистолет. Вот, Андрей, у меня к вам вопрос. Как вы считаете вообще, на самом деле, это, по-моему, такая вот дискриминационная, скажем так, вообще закон вообще или нет? Как по вашему мнению?
Ну, безусловно, потому что на самом деле, вот обычный нормальный человек, да, получить такое наградное оружие, конечно, не может. Да и, в общем-то, даже больше, чем обычный. Вот у меня, например, такого нет. И я, например, себе не представляю механизм, по которому, там, наверное, если бы я потратил там, ну, как сказать, все возможные ресурсы своего влияния, может быть, у меня что-то в этом смысле и получилось. Но, во-первых, я считаю, что, ну, как бы это унизительно, и я не буду никогда такого себе позволять. И совершенно вы правы, это получается. Вот как раз здесь и получается, что определенная эта каста, она может и позволяет себе, да, и вот как бы у них есть, а у обычных нормальных людей, у них такой возможности нет, и совершенно это, с моей точки зрения, неправильно. И вообще мне вот в такого рода рассуждениях о том, что наш народ, если ему дай, то он тут устроит бог знает что, какая-то есть вот нелюбовь и неуважение в этом собственному народу. Вот я тоже народ, вот я это часть нашего народа, я сужу по себе. Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему мне нельзя оружие это получить. Вот, и я не считаю, что весь остальной народ, он хуже меня. Вот, и если мне кто-то докажет, почему, так сказать, мне нельзя это выдать, да, тогда я, значит, восприму эти аргументы. А иначе тогда получается, что все люди, которые вот об этом как-то вот говорят, они считают, что у нас народ какой-то вот хуже их, да, значит, несознательный, агрессивный, злой. Я являюсь, что это за расизм такой. Мне мой народ нравится. Я считаю, что народ у нас нормальный, взрослый, тяжелые испытания прошел и достаточно опытный в этом смысле, так сказать, и может, что называется, отличить зло от добра и может как бы умело и грамотно, значит, пользоваться оружием в благих целях, а не обязательно в каких-то злых. Я еще раз говорю, что эти рассуждения отдают чем-то таким вот, когда вот сверху так, ну, рано вам, рано, ребятки, так сказать, вы вот, мы другое дело, а вам вот рано, вы еще так это, подрастите немножко. Не знаю, не понимаю, почему мне нельзя выдать. А если мне можно, значит и многим можно, потому что я вовсе не какой-то там особенный.
Спасибо, Андрей. Роза нам пишет: судя по событиям в Сага и Кущевской, наши люди уже готовы взяться за оружие и стрелять друг друга. И понятно, почему Народный фронт, Путин и ЛДПР это поддерживают. Будут стрелять друг другу, забудут о них, они спокойно будут творить то, что хотят. Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Народ России требует прежде всего начать борьбу с этническими преступными группировками. Кроме того, что вот вы знаете о Сагре, я вот недавно приехал из Персиановки, Ростовской области, где находится Донской аграрный институт, где трое северокавказцев просто-запросто порезали трех студентов. Один из них едва не умер. Естественно, они скрылись. И, естественно, их никто найти не может. Помимо этого, что это значит за диаспора в Екатеринбурге, который говорит, они должны были поехать. А кто их туда приглашал? Вопрос спрашивается. Это совершенно чуждый этнос, который приезжает к нам запросто. И народ России не просит, а требует принятие и закрытие границы, визового пространства устроить.
Владимир, ну вы за легализацию огнестрельного оружия?
В общем-то, да. Потому что эти трое студентов не были бы порезаны. Именно порезаны жестоко.
Спасибо. Ольга Анатольевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я, например, тоже себя отношу к русскому народу, но я не смогу применить оружие, если даже оно у меня будет. А потом, где гарантия, что оно попадет в руки, не попадет такими, как Евсюков, например? Он же тоже проходил какую-то проверку, проверяли его и психдиспансеры, и все, и наркологические. И тем не менее, что вышло? И поэтому оружие может попасть в любые руки, любыми путями. Особенно в нашей стране. И за взятки, и за все что угодно.
Ответите, Геннадий, на такую концепцию вовне?
Ну что ж, мне очень нравится то, что сейчас я услышал, более чем все остальное услышанное до сих пор. Есть все-таки люди, которые понимают, что оружие – источник повышенной опасности и, скорее всего, окажется в руках недобросовестных людей, а христиане, которые не хотят брать в руки оружие, они и так не нуждаются в этом.
Петр, а вы... Вы согласны, что мне все-таки в этих условиях коррупции, в котором мы сейчас живем, вообще вся Россия, мне
я думаю, что
даже
как
возможности
раз...
создания некоего законодательного вообще изменения и так далее...
Виктор, я думаю, что как раз коррупция поубавится, если у людей будет оружие. Коррупция поубавится. Эта ржавчина будет немножко зачищена.
Андрей, а вы...
Ну, я хочу сказать, что автомобиль тоже источник повышенной опасности, и очень часто права за взятки выдаются бог знает кому, да, так сказать, и людям, которые там на каких-то учетах стоят и так далее. Давайте запретим автомобили, и христиане не будут на них ездить, потому что всегда есть риск, как он у писателя Радзинского взял, поехал, так сказать, не со зла, а убил девушку и так далее. Давайте запретим людям ездить на автомобиле. Это какие-то... странные совершенно рассуждения, значит, а вот что будет, если вдруг? Значит, люди у нас как-то странно рассуждают на предмет того, что может случиться какое-то зло. Зло всегда может случиться. И как бы никто не даст никакой полной гарантии. Значит, это смешно просто, да, и, значит, сходят с рельсов поезда, значит, случаются ДТП, попадают в аварии самолеты и так далее. Это всегда будет происходить. Но мне кажется, да, что если в городах, значит, тот же самый криминал будет четко знать, что там, влезая в дом, в квартиру, так сказать, или еще что-то, он может нарваться на грамотный, совершенно вооруженный отпор, они это будут делать с гораздо большей опаской. А сейчас, так сказать, все условия как раз на стороне криминала. Бандит же не думает о том, что ему нужно получать какое-то разрешение и так далее. Он идет за там, $800 или там за $500 покупает китайскую тетеху и спокойно, так сказать, вламывается в дом, зная, что, как правило, он не встретит вооруженного отпора. И совершенно он себя в этом плане комфортно чувствует. То есть нынешняя ситуация, она как раз на стороне чего, да? Значит, вот нынешняя ситуация, она на стороне Евсюковых. Нынешняя ситуация на стороне криминала, который свободно совершенно приобретает оружие, никаких проблем при этом не испытывает, понимаете?
Андрей, да, у меня, кстати, по поводу криминала к вам еще один вопрос. Вы автор книги «Бандитский Петербург» и сериала на эту тему. А вот вы общались, разумеется, за свою долгую журналистскую практику с представителями, ну, скажем так, с авторитетами криминальных. И вот, вы знаете, сторонники легализации оружия, уже огнестрельного, они говорят, что как раз вот именно самыми большими противниками легализации выступают именно как раз вот представители криминального мира. Насколько это соответствует действительности, Андрей?
Ну, в этом определенная логика есть, потому что криминалу приятнее стричь безоружных совершенно баранов, да, которым затупили рога, так сказать, они даже боднуться, так сказать, не могут, да. Еще раз говорю, да, что вооруженный преступник, да, всегда хочет знать, что его жертва безоружна. Потому что если вооруженный преступник на подсознании понимает, что каждый второй, да, так сказать, может, в общем, на его угрозу ответить внятным совершенно противодействием, он подумает 18 раз, конечно. И считать нужно, еще раз говорю, что вот для того, чтобы понять вот эти перспективы, нужно посмотреть еще раз статистику в тех странах, где оружие разрешено, и посмотреть статистику предотвращенных трагедий и преступлений. Не смотреть только случаи расстрелов, когда шизофреник вышел там и расстрелял там полшколы, да, потому что от таких вещей не упастись. Шизофреник точно так же может сесть в машину, разогнаться и врезаться в автобусную остановку, да, если у него не будет, оружия, да, иным другим способом нанести человечеству какой-то вред. А посмотреть, да, сколько раз, так сказать, был дан отпор, и какого в этом случае количества жертв удалось избежать? Еще раз говорю, да, это же открытые данные, это ничего такого в этом нет. Посмотреть, как в Швейцарии дела обстоят, там у людей вообще, так сказать, не только пистолеты, у них армейское оружие дома творится. Тихая, спокойная страна. И если мне кто-то скажет, что вот швейцарцам можно, потому что они гораздо на более высокой ступени развития стоят, а нам нельзя, потому что мы дикари, я этому человеку скажу, вы знаете, вы, уважаемый, просто расист в отношении собственного народа. Вот я не считаю, что я и мой народ, что мы ниже по своему развитию, чем швейцарцы. Не считаю.
Спасибо большое, Андрей. Я знаю, что вы не покидаете нас, не уходите уже. Спасибо большое за участие в нашей программе.
До свидания. До свидания. Всем большой привет.
Спасибо, Андрей. Петр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр. Да, мы ваш вопрос слушаем.
Здравствуйте. У меня не вопрос, я просто действительно считаю, что мы достаточно дикари в этом смысле. Представьте себе, точнее, я так думаю, что при легализации оружия произойдет то же самое, что и с автомобилями. Все эти молодые люди, которым делать нечего, которые сейчас хвастаются друг перед другом, у кого более крутой, более мощный автомобиль, как только им дадут возможность иметь оружие, они, конечно же, кто первый из них получит оружие, только этим будут заниматься. Не вот. Планируя стать ни профессиональными водителями, ни профессиональными охранниками, соответственно, при этом.
Петр, вам Петр Кожевников отвечает.
Да, уважаемый Петр, вы, наверное, меня моложе, и, может быть, нет такого опыта и такой информации, как у меня. Я все-таки являюсь и журналистом, и вхож в разные круги. Дело в том, что как раз вот у этих людей навороченных, молодых, мафиозных, коррумпированных, детей богатых родителей высокопоставленных, в том числе там из правоохранительных органов, депутатов, ну и так далее, властных, у них море оружия, но их никто не трогает. Никто. Они его возят с собой, они вносят, никто не трогает. Это и есть коррупция. А простому человеку нечего противопоставить, потому что он говорит, нет, как помните, Ассисяй был такой, нельзя, нельзя, нельзя. Это так и осталось. Нельзя.
Ну, вот Александр нам пишет, когда противникам свободной продажи оружия указывают пример Эстонии, они говорят, ну, эстонцы – это цивилизованные европейцы, есть молдаване не столь цивилизованные, беднее русских и эстонцев, но с оружием тоже все в порядке. А в имении, совсем не цивилизованном и очень бедном, в каждом доме по несколько автоматов и до сих пор друг друга не перестреляли. Конец цитаты. Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Очень интересная у вас сегодня программа и разговор. по делу. Во-первых, мужчина и оружие – это, в принципе, нормально. Я когда был курсантом, мы в город ходили с палашами военно-морского, училища военного. И никогда не было случая, чтобы кто-то этот палаш применил на практике. Но зато нас никто никогда не соизволил трогать. Теперь, а почему Путин ездит с охраной, простите? Почему все VIP-персоны ездят с охранниками, вооруженными? Ну так давайте так, пусть государство прекратит себя, так сказать, охранять, так же, как нас оно не охраняет никоим образом. Пусть оно и само даст первый пример, покажет. И не надо нас, российских граждан, унижать до такой степени, что мы настолько невоспитаны, неграмотны и вообще дикари, что мы немедленно пойдем, будем стрелять один другого.
Спасибо, Владимир. Да, Геннадий, пожалуйста.
Уважаемые собеседники, обращаю внимание, в том числе радиослушателей, на то, что мы живем во время стрессов и страстей, что никто не может прогнозировать и предотвратить взрыв эмоций.
Ну, все живут, Геннадий, все живут во время стресса и страстей. Те же американцы живут, и швейцарцы.
Там еще больше.
Я их не одобряю, если они вооружают население, тем более мы знаем, что в американских школах часто расстреливают детей.
Ну, а вот статистику, а я вам приведу статистику, более чем 80% случаев попыток изнасилования, они проваливаются, если женщина была вооружена. Это статистика Соединенных Штатов. А безоружному удается отбиться только в 5% случаев. Женщин.
Но надо еще иметь в виду, что у нас в стране и так статистика изнасилования идет вниз уже в последние 20 лет стабильно.
Не знаю, по-моему, статистика изнасилования детей идет вверх.
Может, это связано с изменением ориентации. Но вот я хочу сказать, что у меня был мой старший друг, великий князь, светлейший князь Борис Васильевич Голицын. Он уже умер, к сожалению. И он говорил, что мужчина должен быть с оружием. И эти были, так сказать, люди, дворяне, аристократы, офицеры. У всех всегда было оружие. И он ходил с двумя пистолетами и с ножом. И ничего никто не делал. Можете себе представить.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, считаю я вот что. Конечно, дело не в народе. А вот дело в том, что у нас большой правовой беспредел. При слабо работающих законах, при плохо работающих силовых структурах, а также, значит, и многих проблемах, ну, рановато, мне кажется, оружие еще легализовать. Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Ну, вот интересный вопрос задать юристу. Геннадий, у меня к вам вопрос, да. Скажите, какие потребуются в случае, если представите, что все-таки действительно этот серьезный вопрос будет обсуждаться в Госдуме, и те вот инициативы, которые исходят по поводу легализации короткоствольного оружия, огнестрельного, вообще все-таки получат поддержку в высших эшелонах власти, да? Вот скажите, какие необходимы, ну, в целом, я понимаю, это отдельная тема, целая лекция, да, но какие необходимо вносить изменения, допустим, в законодательство, в Уголовный кодекс, еще что, как вот вам представляется, как юристу?
Конечно, Уголовный кодекс, прежде всего, в статью 37 о необходимой обороне, статью 222 об уголовной ответственности за ношение и хранение огнестрельного оружия, в закон об оружии, в целый ряд законодательных актов, касающихся сотрудников правоохранительных органов, потому что сейчас ведь у нас при прохождении службы положение предусматривает порядок применения специальных средств и огнестрельного оружия. Значит, надо и законодательные акты подготовить о том, как население, в каких случаях и каким образом должно владеть оружием.
Андрей нам пишет, чиновники вынуждены будут перестать хамить, иначе первые пули достанутся им, так что легализовать вряд ли будут. Евгений Николаевич из Рязанской области, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, вот вопрос, который об оружии, он давно должен быть решен. Я 19 лет назад вернулся из эмиграции, из Штатов. Там тишина и Божья благодать только потому, что никто не может оскорбить другого, потому что тот может встречи выхватить пистолет и закончить это вот дело. Теперь, вы прекрасно знаете без меня, что недавно в штате Техас и Юта приняли закон о том, чтобы школьники ходили с пистолетами в школу, правда, не показывая их, то есть они должны защитить себя. То, что нам категорически запрещают оружие русским, это говорит о том, что закон, принятый в Штатах, в тех же 59-м, закон 86-90 о порабощенных нациях, по которому русские являются поработителями и которые работают в отношении уничтожения русского народа, нашей властью полностью осуществляется. Они работают по этому закону. Поэтому только спасение, только в двух случаях. Или русским позволят создать свою республику Русь, организовав 6 краев, 49 областей в республику, или оружие. Только два выхода, иначе нас скоро не будет. Через два поколения русских не останется. Идет тотальное уничтожение моего народа. Вы слышали меня?
Да, Евгений Николаевич, понятно, но просто вот очень странно, что все-таки, когда мы говорим о перспективах и возможности легализации огнестрельного оружия в России, сразу возникают националистические, да, темы. То есть вопросы о национализме и так далее, и тому подобное, этнические меньшинства и прочее. Вот, кстати говоря, Александр Торшин, исполняющий обязанности главы Совета Федерации, он вообще вот предлагает в своей статье, которая опубликована в газете «Ведомости», такой путь легализации огнестрельного оружия, я процитирую: «Повышение вооруженности общества – процесс поэтапный, и начать можно с создания национальной гвардии на рубежах России». России. Когда-то роль приграничного вооруженного буфера в Российской империи выполняло казачество. Кто мешает возродить его в виде национальной гвардии, людей, у которых дома автомат или винтовка, и которые по первому мобилизационному зову обязаны собраться в условном месте? В первую очередь в этом нуждается Ставрополье, граничащее с неспокойным Кавказом. Конец цитат. Вот, пожалуйста, как вам, Петр, такая концепция? Но вы не политик, просто чисто по-человечески.
Я сейчас тоже об этом думал, что есть такие вещи, да, вот выражение «мой дом, моя крепость». То есть, скажем, вот юристы лучше понимают в этих законах, но, не знаю, может быть, право присутствия этого оружия в моем доме. Это мой дом, моя территория. Вот моя машина. Мы были избиты на нашей территории. Это моя машина, моя недвижимость. Меня внутри били, понимаете? Это мое. То есть вот такое, да, моя семья. Вот такие вещи. Это должно быть обеспечено защитой моей, поскольку государство, мы уже говорили, и не может, и, может быть, даже не хочет этим заниматься. И, конечно, границы России, границы с запредельными этими республиками неспокойными должны быть обеспечены оружием, чтобы нас не вырезали, не убивали. Нас это русский народ, он огромный, это и татары, и кто угодно, это все понимаем, что все давно объединилось, вот, я без таких экстремистских наклонностей, но все равно нужно защищать то, что есть.
Геннадий, пожалуйста.
Есть статья 208 Уголовного кодекса о незаконных вооруженных формированиях, которая не распространяется на казачьи формирования, так что в этом плане правовой пробел отсутствует, и вполне могут казачьи формирования вооружаться в соответствии с их уставами, утвержденными указом президента. И таким образом не надо какой-то гвардии еще дополнительно и правового обеспечения.
Да. Я могу сказать, что если Библия для нас незыблема с вами, видимо, то законы о незыблеме, можно их менять. Это законы. Речь идет о судьбе людей, страны, государства. Поэтому что такое закон, такая-то статья, такая-то статья. Их можно поменять. Нужно делать так, как нужно.
Александр из Калининградской области, пожалуйста.
Добрый вечер всем радиослушателям. И добрый вечер вашим гостям. Я вот тоже хотел бы выразиться по поводу огнестрельного оружия. Считаю, что оно необходимо, и решать его действительно надо поэтапно. Вот офицерство и казачество во времена царской России, императорской России, имело оружие при себе. Я, конечно, не за то, чтобы автоматы были там у казака на стенке висел, но карабин КС вполне возможно, КСМ. Ну, если кто-то пожелает, там, по особому указу, который решается внутри своего круга, можно иметь огнестрельное оружие в качестве револьвера, там, пистолета, кому как нравится. Но дело-то не в этом. Я считаю, что если человек имеет дома оружие и возможность права его применить в том случае, когда он считает это необходимым, он уже превращается в гражданина, и наше общество, в общем-то, становится гражданским, хотя бы на первом шаге. Я понимаю, что на первое время могут быть эксцессы. Отморозков у нас развелось много, смертное количество не предусмотрено. Но обществу надо как-то вычищать от этих отморозков. Спасибо.
Спасибо, Александр. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сам в прошлом кадровый офицер, сейчас в запасе. И я, в общем-то, хотел бы внести вот нотку диссонанса в этот хор сторонников ношения оружия. Во-первых, вот хочу заметить тому человеку, вашему собеседнику, который хотел применить оружие, находясь в машине в центре города. Есть такая статья «Превышение пределов необходимой обороны». И по этой статье он бы, наверное, сейчас уже находился за решеткой, если бы у него было оружие, если бы он его применил. Вот, например, военным, скажем, в составе патруля, я не в самых боевых частях, не в спецназе служил, но, например, патрулю разрешается применять оружие только в том случае, если жизни граждан угрожает непосредственная опасность, да еще и другим способом их защитить нельзя. И кроме того, на многолюдных улицах категорически нельзя применять оружие. Представляете, если бы он попал, да не в того.
Ну, Олег, здесь можно очень долго рассуждать, если бы, да, чтобы было, если бы это произошло. Но на самом деле, вы знаете, я вполне чисто по-человечески, вот простите, да, я вам отвечу, я вполне понимаю вот Петра Кожевникова. Если какие-то непонятные мерзавцы нападают на моего сына, на моих детей, и начинают их избивать, то простите, пожалуйста, если у меня действительно под мышкой револьвер, я бы его достал, ну, не стал бы убивать сразу, но я, по крайней мере, сунул бы ему в рожу этот пистолет вообще для того, чтобы... Согласны со мной, Петр?
Абсолютно, конечно.
Последнее слово буквально, 10 секунд.
Ну, вы бы не стали, а кто-то стал бы убивать. Все зависит от уровня подготовленности человека и культуры.
Спасибо, Геннадий. Да, ну, все-таки, конечно, хорошо, что разные мнения существуют. В конечном итоге в спорах рождается истина. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель, киносценарист Петр Кожевников и профессор, доктор юридических наук Геннадий Косторский. А также по телефону у нас был на связи писатель-журналист Андрей Константинов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Суд в Вельске рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Норвежская полиция продолжает расследование злодеяний Андерса Брейвика. В результате атаки смертника убит мэр Кандагара Гулям Хайдар Хамиди. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Платон Лебедев в Вельском суде. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич о причинах терактов в Норвегии.
В блогах Свободы.
Геббельс и телевизор. Хают Ханна Срединов о том, в кого превращают телезрителей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир.